Ну, вообще исторически первым методом был так называемый метод депрограммирования. Его изобрел американец, негр, как афроамериканец, Тед Патрик. По сути дела, он был сам по роду деятельности социальным работником, он работал в одной из социальных служб Лос-Анджелеса. То есть у него не было никакого специального образования. Дело в том, что просто кого-то из его родственников пытались завербовать в секту «Дети Бога, семья любви», как раз которая в начале 70-х годов активно так вербовала людей в одном из парков Лос-Анджелеса. И тут еще кто-то, какой-то из знакомых, там кто-то пропал из родственников. И он решил посмотреть, то есть он был, знаете, так, как в американских боевиках, такой герой-одиночка. Я просто читал его биографию, ну, можно сказать, автобиографию, которую написал вместе с автором, с одним из журналистов. Называется «Let our children go», «Отпустите наших детей». Это вообще захватывающая автобиография. Так вот, там описывается, как он сам пошел, то есть он узнал где, то место, где пропадают люди, а это был некий такой автобус, который приезжал в один из парков Лос-Анджелеса, и вот там стояли эти вербовщики, ну, они так называются, то есть они приглашали там на какие-то семинары по какому-то совершенствованию. Он заинтересовался якобы этим, прикинулся, что он этим интересуется, сел в этот автобус, когда там набралось некое количество людей, этот автобус уехал куда-то там в пригороды, в горы, и где было некое такое ранчо. И там в течение 2 суток, по сути дела без сна, такой марафон, ему стали объяснять, что такое там Дэвид Берг, его любовь, его концепция и так далее. То есть, собственно, это была такая индоктринация, промывка мозгов. Но дело в том, что он, поскольку изначально был настроен критически, то он, соответственно, в общем, как бы сохранил ясность сознания. И он через 2 суток он оттуда сбежал. Он сбежал, вернулся и решил бросить свою работу на государственной службе и посвятить себя тому, чтобы спасать тех людей, которые попадают в секты. И он пошел по принципу, который назвал «клин клином вышибают», то есть вот как в секты заманивают, так и сект будем вышибать. А как он себе представил вот это попадание в секту? То есть человека сманивают некими посулами, некими обещаниями, но потом, когда человек перемещается как из нормального социального окружения, вот это уже там, где располагается секта, где это центр обработки сознания, то есть это изолированное место, где-нибудь там в лесу, за городом и так далее. Это как раз очень распространенный вариант. И там начинается очень такая массированная, организованная, ну, так сказать, можно сказать, тренинг, не тренинг, но, по сути дела, программа модификации изменения сознания, внедрение, внушение определенных идей. И он примерно по этой же схеме придумал контроружие. Но работало оно следующим образом. Он стал предлагать родственникам, тех, кто попал в секты, свои услуги, но при этом еще у него был там на подхвате, еще там где-то несколько крепких ребят. И когда к нему обращались родственники, говорили, вот у нас там кто-то пропал, там в какой-то секте, да, они находили, где это место, где этот человек находится, выслеживали его. Бывало прямо из территории территории секты под разными предлогами туда приезжали на машине, хватали человека, бросали его в машину и увозили оттуда тоже в какое-то тихое там изолированное место. С решетками на окнах, там, с крепкими ребятами у дверей. Вот. Но, собственно, это все было. То есть тоже помещали в изолированное место, где в течение нескольких дней ему осуществляли такую обратную промывку мозгов, но критическая информация о секте, о фактах, о документах, о материалах, о том, как его обманули, о методах манипуляции. То есть это было консультирование, но Тед Патрик его приводил в такой довольно интенсивной директивной манере. Естественно, речь не шла ни о каком там физическом воздействии, а это было просто общение. Но такое активное, дискуссионное общение, активное информирование, я бы сказал, просвещение. То есть вот это такая интересная форма как бы насильственного просвещения. В какой-то смысле. И надо сказать, что эта форма оказалась весьма эффективной. Но по разным исследованиям, по разным данным, эффективность составляла там от 60 до 90%. Занимала она от 3-4 дней до там, 8-9-10 дней. То есть, вот, ну, короче говоря, примерно от полнедели до 2 недель разные варианты были. Хотя не все всегда хорошо заканчивалось. И кроме того, это было связано с насильственным похищением людей. Хотя сам Тед Патрик оправдывал это тем, что да, секты не хватают физически людей, но они фактически осуществляют похищение людей психологическими методами. Но поскольку затем оказывается невозможно обратно вытащить психологическими методами, для того, чтобы переместить людей, в которых, где к ним можно осуществить методы психологической реабилитации, приходится применять физическое похищение. Он несколько раз сидел в тюрьме, потому что ряд неудачных депрограммирований, да, назвал он эту процедуру депрограммированием, и это закрепилось, такой термин, и после нескольких неудачных депрограммирований он периодически сидел в тюрьме по искам тех, кто... Да? Но кроме вот таких форм депрограммирования, на самом деле в Соединенных Штатах были и другие варианты тоже депрограммирования, которые выглядели следующим образом. Когда в некоторых штатах родственники могли подать в суд и получить, и если они там доказывали, что их родственнику грозит какая-то беда в секте, они могли получить даже в отношении совершеннолетнего члена семьи временное право временной опеки по решению суда. С этим решением суда они либо с полицией, либо с такими же крепкими ребятами где-то также хватали или уводили своего родственника, также в какой-нибудь там мотель или в какой-нибудь там лесной домик его увозили, и там с ними работала, с ним работала группа консультантов по тому же методу, по которому я объясняю. Так подробно говоря о депрограммировании. Дело в том, что вокруг самого этого понятия, самого этого явления существует огромное количество мифов и спекуляций, прежде всего со стороны самих сект. И они из этого депрограммирования сделали такой жупел. В какой-то степени этому способствовали некоторые глупые фильмы. И, может быть, было несколько случаев, когда депрограммированием занимались, ну, собственно, там, полумошенники какие-нибудь, которые могли каких-то глупостей наделать. Но я еще раз хочу сказать, что вот сама эта процедура в определенной степени, она в Соединенных Штатах, вот в том варианте временной опеки по решению суда, она фактически признавалась законной. То есть там дальше родственники имели право делать со своим родственником, ну, все, что они считают нужным, естественно, кроме там, ну, то есть это уже не считалось нарушением закона. И, но поскольку, естественно, это имело очень много отрицательных последствий, я просто я общался с Венди Форд, сейчас у него фамилия Вольфберг, чью книжку я перевел по методам самореабилитации от культов. Она мне рассказывала, как она дважды подвергалась сама депрограммированию. Она была в секте International Way, Way International, путь интернациональный, там, международный путь. И отец дважды заказывал ее депрограммирование. Почему? Потому что ее также хватали на улице, да, помещали где-то в помещении. Но первый раз она сбежала после первого дня. Там нашла какую-то лазейку, она сбежала. Через полгода ее снова где-то на улице схватили. И там уже депрограммирование закончилось успешно, после чего она сама работала в американском семейном фонде, помогала в консультировании других сектантов и написала книжку. Вот, в принципе, это неплохую книжку о методах самопомощи. Но когда я с ней общался лично на эту тему, то есть с человеком, который сам прошел через 2 депрограммирования, и она говорит, ну, в общем-то, я могу понять там родителей и все остальное, что в тот момент действительно, наверное, они больше ни на что не могли рассчитывать. И в конечном счете я им благодарна, потому что ну, я поняла, что они это сделали на мое благо. И, в общем-то, я поняла, что там было плохо, и это действительно секта. И меня оттуда спасли, но ну, таким достаточно жестоким способом. Ну и была проблема. У меня 3 года после этого была фобия на подъезжающую сзади машину. Конечно, это очень неприятное состояние. И 3 года вот эти переживать такие стрессы. А я в Соединенных Штатах подъезжающая сзади машина, это везде и всюду. Да? Там вообще тротуаров во многих местах нет, там только шоссе и стоянки машин. Поэтому, конечно, она говорит, ну, и, конечно, требовался какой-то другой метод. И этот метод был разработан в тех же Соединенных Штатах уже примерно в начале 80-х, середине 80-х годов. Он получил название «Консультирование о выходе», потом он немножко изменился, его называют «Консультирование об исправлении мышления». Но «исправление мышления» — это термин в скобочках, потому что это термин Мао Цзэдуна 50-х годов. Это, собственно, термин из книги Лифтона «Технология промывки мозгов». Это то, как называлась кампания по исправлению мышления у китайских жителей после захвата власти коммунистов. Так вот, в честь как бы, этого явления и было называли себя консультанты, сначала консультанты по выходу из культов, да, потом значит, консультанты по исправлению мышления, ну, то есть по последствиям исправления мышления. Вот это еще такая игра слов, то есть консультанты, которые еще помогают обратно исправить мышление после исправления. То есть хорошее исправление после плохого исправления мышления. Это методика добровольного консультирования. Она предусматривает такое интенсивное воздействие, то есть когда родственники или сами консультанты, если такая возможность есть, они предлагают человеку, попавшему в деструктивный культ, секту, пройти интенсивное консультирование. Это, оно достаточно хорошо описано у того же Хассена в книге «Освобождение от психологического насилия». Там оно называется так называемое «трехдневное воздействие». Выходила в 1995 году в моем переводе книга Джамбалова «Консультирование о выходе», которое так называлось. Кстати, я сейчас перевел 3-е издание этой книги, оно подготовлено к изданию и, может быть, выйдет там. Еще тоже сборник по этим подходам. Но смысл этого консультирования заключается в том, что пострадавший соглашается в течение как минимум трех дней с перерывом на сон и еду, все остальное время, то есть это полный рабочий день, общаться с консультантами, которые помогают ему переосмыслять, проанализировать его опыт пребывания в секте. При этом человек берет на себя обязательство не звонить, не ходить, не общаться с представителями своей группы, своей секты. И при этих условиях эффективность такой процедуры, то есть если человек 3 дня слушает консультантов, работает с ними, эффективность, вот, по данной той же Джамбалу, составляет 90%. Я скажу, что в моей практике не больше 50%. Тогда, когда удается дойти до этой процедуры и начать консультирование о выходе, то, вот я сейчас скажу, мой опыт это около 50% у нас в России. Да, кроме того, это метод бригадный, то есть работает не один специалист, а несколько, как минимум двое-трое. Они еще привлекают других людей. Ну, опять-таки, описывать этот метод, есть источники есть, и он достаточно подробно описан. Но чем он хорош, тем... Но это стартовый такой метод реабилитации, потому что он помогает человеку быстро осознать, то есть как бы такой обратный перелом совершается, и человек порывает сектой. А затем уже начинается длительный период реабилитации, который обычно занимает как минимум год. Но это уже не следующая история, следующий вопрос. Есть еще один метод воздействия, вывода из сект, который разработал Стив Хассен, собственно, написан в его книге «Освобождение от психологического насилия», поэтому я просто назову, описывать не буду, потому что это вполне доступная книга. Это так называемый подход стратегического воздействия, который предполагает организованное такое мягкое воздействие членов семьи, там, близких, родственников, друзей на человека, попавшего в секту. Это при том условии, что если сохранена коммуникация. То есть если есть общение, если есть доступ к человеку. Причем, и соответственно, это такая длительная работа, которая может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. И частью этой работы на какой-то стадии может быть то же самое трехдневное воздействие, там, консультирование о выходе, как завершающая или ускоряющая процедура. Есть еще другие методы, которые тоже имеют достаточно универсальное воздействие, но которые связаны просто с тем, чтобы человека, как бы, физически вырвать из секты. Не психологически, а физически. Да? Когда, скажем, родственники организуют разные формы давления на руководство секты с требованием того, чтобы секта вывела из своих рядов, ну, вот их, конкретно их родственников, там, сына, дочь там, или еще кого-то. Бывали и бывают случаи, когда такой подход себя оправдывает, но дальше все равно, то есть человек возвращается в семью физически, но дальше встает вопрос, как его, так сказать, психологически реабилитировать, как его вернуть в обычную жизнь. Но это опять те же методы, которых я описывал, да, тоже консультирование о выходе, подход стратегического взаимодействия. Ну и, собственно, вот, если говорить о выводе, непосредственно моменте вывода, то это я, собственно, назвал. Ну, во-первых, обращаются, ну, в подавляющем большинстве обращаются родственники или друзья. Кстати, нередко обращаются друзья, не обязательно родственники. И, собственно, большая часть консультирования, большая часть времени консультирования из моей практики – это, собственно, консультирование родственников. И далеко не всегда, то есть, в общем-то, в небольшом количестве, в небольшом проценте случаев дело доходит до непосредственного консультирования того человека, который оказался в секте. Поэтому в основном консультирование сводится к тому, консультирование родственников, как себя вести, что делать, что не делать, какие перспективы, какие возможности. Определенной преградой для того, чтобы осуществить такое более интенсивное воздействие, тоже консультирование о выходе, например, зачастую является финансовый барьер, потому что это услуги частные, и, соответственно, нужно оплачивать услуги не одного специалиста, да, а двух-трех. И эта работа, поскольку очень интенсивная, то это по 8, 10, 12 часов в день. Ну, если так самую среднюю оплату специалиста взять в этой области и просто ее перемножить, то сами понимаете, какая сумма выливается за короткое время. И, ну, не все, естественно, могут ее себе позволить.
При этом
нет гарантии стопроцентных. Я это всегда заранее говорю. Я говорю, что, конечно, нет абсолютных стопроцентных методов, поэтому это может получиться, может нет. Работа все равно должна быть оплачена. И даже в тех случаях, когда это удается, вот мне недавно, летом этого года, отец смог привести свою дочь, студентку 4-го курса, которая попала в такую секту, которая называется «Школа причинности» некого Гоча. Причем он мне привез ко мне в Нижний Новгород, но под тем предлогом, что вот он будет консультироваться, а не она. Но она, как бы, поскольку по этому вопросу, но она, поскольку к этому имеет отношение, вот он ее попросил с ним поехать. Но у них, к счастью, достаточно хорошие отношения, ему удалось уговорить. Но когда они приехали, естественно, мы попробовали в первую очередь поработать с ней. То есть с моим коллегой. У меня есть, можно сказать, команда определенная, с которой я работаю. И вот я со своим коллегой начал работать. Начали работать мы с этой дочкой. И, ну, определенное продвижение было. Но вечером поздно уже. Дать поспать надо человеку. И мы расстались, после чего она позвонила своим гуру, ну там на самом деле это ее мама, которая туда тоже попала, ее тетя, которая в этой же секте. Она с ними посовещалась, и следующие два дня, хотя она все исправно сидела на консультации, все. То есть об этом мы все-таки смогли с ней договориться. И фактически я разговаривал с ее отцом, но там этот разговор был предназначен для нее. Ну и периодически пытался ее в этот разговор вовлечь. Ну вот, считайте, собственно, трое суток работы закончилось ничем, практически ничем. Потому что она абсолютно закрылась, она абсолютно не хотела ничего воспринимать, ни о чем говорить, ни о чем дискутировать. И она обеспокоилась только об одном, чтобы, не дай бог, кто-то зародил в ней какие-то сомнения или еще что-то, то для нее это было страшнее смерти. И так вот в таком замороженном состоянии она, собственно, уехала. Ну, ее не, собственно, не имели мы права и не было возможности ее дальше удерживать, общаться с ней. И она всем видом, всем своим поведением демонстрировала, что она не намерена сотрудничать, а не намерена общаться. И ну, у меня было несколько таких случаев, когда именно так это заканчивалось. И я могу сказать, что имеется какая-то перспектива реальная вот в этих ситуациях, если у человека, который находится в секте, уже есть хотя бы какая-то маленькая вот такая искра сомнений. Есть искра сомнений, есть хоть какая-то доля доверия к тем специалистам, с которыми он общается. Если того и другого нет, то ну, здесь, я думаю, практически любые методы бессильны. Ну, я имею в виду психологические методы. И остается либо ждать, когда эти искорки возникнут, каким-то образом будут зарождены, либо, ну, может быть, надеяться на то, что вот эти беседы, они все-таки останутся не напрасными и могут сработать уже позже. Поэтому я всегда считаю, что разговаривать даже хотя бы 10 минут, 20 минут, 30, то есть поскольку есть времени, возможности поговорить с членом секты, сектантом, любые такие возможности нужно использовать. У Хасана есть такое название «микровоздействие». И мне, кстати, недавно один из бывших сектантов, он был членом секты Церковь Христа, он рассказывал о том, что вот именно такие микровоздействия ему в конце концов помогли выйти из секты, то есть секты, в которой он находился. Но я думаю, что они ему помогли именно потому, что у него все-таки была какая-то вот толика сомнений, то есть и было за что зацепиться. То есть он встречался случайно с какими-то людьми, даже не со специалистами, а с теми, кто какие-то вопросы критически задавал, критические комментарии давал по поводу этой секты. И, но если бы он не хотел их воспринять и не хотел как-то к ним прислушаться, я думаю, чтобы они тоже особой роли не сыграли. И вот это у меня достаточно жесткий вывод за те, скоро уже почти там 15 лет, что я этим занимаюсь. Ну вот все случаи, которые были у меня, они свидетельствуют об этом однозначно. Но, с другой стороны, пока не попробуешь начать консультирование, пока не попробуешь пообщаться с человеком, собственно, ты не определишь, ну, что-то можно или что-то нельзя. Поэтому